Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Самые яркие и самые загадочные страницы прошлого. Судьбы людей и империй. Великие достижения и потрясения от древних времен до современности. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня у нас специальный выпуск программы, который у нас бывает раз в 3 месяца. Это ответы на вопросы наших слушателей, которых у нас пришло очень много. Итак, давайте начнем сразу. И начну я, пожалуй, с вопроса нашего юного слушателя, как он представился. Его зовут Давид, ему 12 лет. У него вопрос такой: какие были покушения на Александра I и можете ли вы рассказать о каждом? Спасибо.
Я не знаю, Давид, спасибо. Здорово, что вы интересуетесь историей. Надеюсь, что вам будет это интересно потом и по жизни. Я единственное могу сказать, что, возможно, вы перепутали Александра I с Александром II. На Александра I не было покушений как таковых. Их пытались сделать декабристы, но Александр I умер, да, раньше, чем они соизволили хоть что-то предпринять. В принципе, Александра I хотели ликвидировать Южное общество во главе с Петром, с Павлом Пестелем на маневрах, которые должны были проходить летом на Украине 1826 года. Ну, скажем так, он умер 19 ноября. Если мы говорим про покушение Александра II, то здесь вопрос достаточно сложный, потому что одни историки считают, что их было 10 и более, другие считают, что 7. А почему разница, дорогие друзья? Я не считаю, что покушение без попытки можно считать, вот входить, чтобы они входили в число вот этих всех. Например, Макар Тетёрка такой был, Андрей Желябов, ему дал поручение взорвать карету с Александром II, мост взорвать, по которому он должен проехать к железнодорожному вокзалу. Вот, и они там были плоты под мостом, и они поставили туда бомбу. Но у Макара Тетёрки не было часов, поэтому он опоздал. И вот он видит, царь едет, он бежит к мосту, да, бежит по этим самым, по плотам, барин, подожди, барин, подожди. Ну, барин ждать не стал. Тогда он выхватил этот динамит и попытался за ним побежать по дороге, но не догнал. Можно ли считать покушением на царя? Думаю, что нет. Уж больно все опереточно, как-то по-глупому. Поэтому историки считают, что было 7 покушений. У нас были передачи про это, и «Царская охота» называлась, и другие. Так или иначе, посмотрите. Но если коротко, да, то, наверное, это покушение 66-го года Дмитрия Каракозова около Летнего сада, где он один раз выстрелил в царя. Второе покушение было 78-й год на Дворцовой площади. Александр II решил, скажем, выйти прогуляться, и к нему подскочил человек в офицерской форме, Соловьев, и стрелял в него 5 раз из револьвера и промахнулся. Но убить царя тяжело. А третье покушение, он решил поехать отдыхать в Париж и в Булонском лесу, где он разъезжал в открытой карете с Наполеоном III, в него стреляли из толпы. Когда типа порох развеялся и прочее, Наполеон сказал: «Знаешь, Саша, если человек, который сейчас в тебя стрелял, итальянец, то стреляли в меня, а если он поляк, то стреляли в меня». Это был Антон Березовский. Потом уже народная воля приговорила его к смертной казни, и там действительно более серьезная началась охота. Софья Перовская взорвала железную дорогу, по которой ехал состав царский в районе Рижского вокзала в Москве, но она перепутала поезда. Ну, они все одинаковые. Если бы там висела бы где-нибудь там на паровозе, царь едет здесь, она бы не промахнулась. Ну, в общем, взорвала не тот поезд. А вот затем Степан Халтурин взорвал Зимний дворец, попытался это сделать. Вот, Александр II опоздал в этот день в то место, где должны были его убить, в царской столовой, да, поэтому он остался жив. Ну и шестое покушение готовил Андрей Желябов, пытался сделать подкоп под Малую Садовую улицу, где сейчас Елисейский магазин находится в Петербурге, и взорвать его карету, которой каждое воскресенье царь ездил в Манеж на развод караула. Ну вот, зная, как он едет, да, по Невскому потом заворачивает на Малую Садовую, а вот его решили ловить здесь. Но царь не проехал, а при том еще Халтурин был за несколько дней до покушения арестован. Он был арестован, пришел на конспиративную квартиру, где была засада. Не его ловили, но его поймали. И тогда его гражданская жена Софья Перовская решила довести это уже покушение до конца. И дорыла этот лаз, да, и поставила метальщиков со всех сторон, со стороны этого самого манежа. Сейчас это называется Зимний стадион, Саша. Вот, и она руководила, и когда он поехал не по Малой Садовой, а потом повернул в сторону русского, нынешнего Русского музея, где был Михайловский дворец, там его племянница, ну, кузина, извините, Екатерина Михайловна находилась, он решил с ней попить чай. Ну вот, и пока они пили чай, метальщики перешли на Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова, и когда он поворачивается с Инженерной улицы, на него было совершено шестое покушение Рысаковым, таком мещанином из Череповца. Царя снова не убили, убили казака, свидетеля, лошадь, карета была уничтожена, но император остался жив. Вместо того, чтобы быстро уехать в Зимний дворец, он решил приободрить казаков из охраны терских, из станицы Микенской, которые его охраняли, раненых, да, к этому времени к нему подошел Игнатий Гриневицкий и уже седьмым покушением добил его.
Ну, подробнее вы можете услышать в нашей программе.
Конечно.
Покушение на убийство Александра II.
Да. А про Александра I я, к сожалению, не знаю. Думаю, что их и не было.
Напомню, что сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Следующий вопрос Виктора Подаря. А как насчет поговорить о футболе, пишет он, я имею в виду...
Прекрасно, поговорим.
Исторические личности и их отношение к этой игре. За кого болели Черчилль, Муссолини, Франко, Гитлер и другие? Футбольные войны регионов и разделенные по цветам города. Среди любителей истории немало болельщиков, пишет он.
Ну, давайте поговорим. Действительно, великие мира всего, для них футбол был, к футболу они были не безразличны, для многих. Муссолини, так как он из центра Италии и Реджо Эмилии, он болел за Болонью, ну, там, один из самых больших городов, да, и прочее, поэтому, да, вот, ну, и сейчас такое существует. Франко, он... Предпочтений у него было мало, но он болел за Атлетико Мадрид, притом он назывался до этого Атлетик по-французски, вот как Атлетик Бильбао, да, но он сказал, что начинаем борьбу с космополитизмом, и поэтому в название Атлетик добавил букву О, и оно стало Атлетико. Ну, это третья знаменитая команда в Испании. Понятно, что за Реал он еще мог как-то болеть или к ним хорошо относиться, к Барселоне, конечно, нет. Барселона – это каталонская команда, а в Каталонии к Франко относились резко отрицательно. А Гитлер болел за Шальке 04 из Геденкирхена. Ну, из наших руководителей Леонид Ильич Брежнев был спартаковец, а вот Медведев болел, естественно, за «Зенит». Владимир Владимирович Путин, как президент страны, все время отказывается отвечать на этот вопрос. А действительно, футбольные войны регионов, так называемые дерби, почему противостояние двух команд называется дерби?
Ну, смотря каких команд, например, «Зенит», «Спартак» – это дерби.
Давайте так, дерби – это район Великобритании, да. Англии, где есть Дерби Каунти и Дерби Сити.
А, вот.
Две команды. Просто на их футбольном матче еще в 19 веке была жуткая драка, которую разнимали не только полицией, но и прибывшими гвардейцами, то есть армией. То есть первое такое жуткое столкновение в истории и получило название от того региона – дерби, как первый регбийный матч произошел в городе Регби. Или давайте так, в регби впервые мяч взяли в руки, да, поэтому это, да, а на следующем пути бадминтон под Великобританией впервые была показана индийская забава с валаном и с ракетками, да, вот, поэтому такие названия. Вижу, Саша, для себя это новость. Вот. Да, конечно, противостояния есть разные. Ну, какие там в Милане, это Милан и Интер. Вот, была одна сначала футбольная команда «Милан», что понятно, но потом руководители футбольного клуба решили усилить команду при помощи иностранных наемников, профессионалов из других стран. И поэтому часть итальянских болельщиков, которые хотели быть, чтобы за чистую итальянскую команду, типа ребята с нашего двора, вот, да, организовали свой клуб, да, «Милан», где не было в то время ни одного иногороднего. Ну, смешно, конечно, дорогие друзья. Сейчас, наверное, только одна команда пытается быть такой. Это «Атлетик Бильбао». Там надо, чтобы практически все были баски. А вот, да, а те, кто решили взять себе в команду иностранцев, они назвали команду «Интернационал», то есть футбольный клуб международный. Поэтому эта команда называется «Интер». Но играют они оба на одном стадионе, да, имени Миаци, вот, который играл и там, и там. Ну, в Англии, конечно, есть определенные дерби или противостояния там каких-то. Например, команда «Арсенал», у нее главное противостояние с «Миллуолом». «Миллуол» сейчас играет в первой лиге, ну, там, премьершип, как она называется там. Вот, и сейчас никакой роли не играет, но вот ненависть, они соседи по рабочей окраине определенной там, да, поэтому для них главные противостояния вот именно такие. А сейчас, кстати, в немецком футболе, где дерби было очень часто, его практически нет, противостояния. Ну, там, говорят, там, дерби Рура, это Дортмунд против Шальке. А вот, например, баварское дерби, ведь в самом Мюнхене, мюнхенское дерби было как минимум две команды высшей лиги, это Бавария, еще Мюнхен 1860, а также Унтерхакинг, это пригород. Но сейчас, когда нету Мюнхена, не с кем воевать, поэтому сейчас считается дерби баварское, это Бавария-Аусбург. Это место, где делали мессершмитты, да. И в последнем дерби неожиданно победил Аусбург. Что было там? Дерби в Гамбурге – это дерби между командой Гамбург и Сент-Паули. Сент-Паули – это район, ну, где Риппербан и много других интересных развлечений, да. И они при том такое вот жуткое противостояние. Сейчас Сент-Паули не играет в высшей лиге, да, но они до такой степени, скажем, асоциальны, болельщики этой, да, что у них даже, извините, они сделали футболки у них коричневого цвета, в честь понятно чего. А вот, да, поэтому, как их называют, я говорить не буду, но это вот тоже такое противостояние. И, да, единственное нормальное противостояние сейчас дерби, это, как ни смешно, берлинское. Герта против Униона. Да, ну вот они там на Олимпийском стадионе, да, там, который был открыт в 36-м году, где там интересные там разные истинно-арийцы стоят перед входом, там можно на метро съездить, посмотреть. Там происходит вот такое противостояние.
Но у нас, кроме «Зенита» со «Спартаком».
Знаете так, «Зенит-Спартак» – это, конечно, дерби, это противостояние двух столиц, но под названием «дерби» оно не подходит. Дерби – это внутри города. Но в Петербурге, как известно, Ленинграде один город, одна команда, чтобы там не пытались, да. А вот то в Москве, наверное, главное дерби – это, ну, «Спартак-ЦСКА». Но историческое, конечно, такое «Спартак-Динамо».
Да, ты сел на любимого конька, Сережа, я чувствую.
Ну, да.
Ну, давай вернемся к тому, что у нас все-таки ответы на вопросы. Следующий вопрос у нас тут про Францию.
Да.
Тоже твой конек. Как хоронили французских королей, спрашивают нас.
Торжественно, Саша.
Понятное дело.
В разное время хоронили по-разному. Ну, давайте так, в каждом историческом периоде или династии что-то было такое. Но, скажем так, как мировингов хоронили, никто не знает. Ну, первых королей, которые были полулегендарные и прочее. Возможно, что-то с язычеством связанное, там, какие-то вещи. Но так, серьезные похороны, когда действительно это такой траурный праздник, когда идет траурная процессия, когда труп одевают и прочее, это вот, наверное, было с 14-15 века. Какое-то время была традиция делить тело покойного на три части. И как бы три части эти везли на похороны отдельно. Самое такое распространенное, что у них осталось, и мы даже это переняли, это вырезать сердце и сердце хранить отдельно в отдельном сосуде. Проблема в том, что когда началась французская революция, а всех товарищей хоронили в Сен-Дени, в специальном соборе, там все эти трупы были вытащены, и как бы над ними издевались, поэтому сравнить сейчас ничего нельзя, там все вперемешку, вот, хотя написаны там какие-то названия, где кто похоронен, но там уже там ничего нет. Притом, если вы решите в Париже поехать посмотреть собор Сен-Дени и эти захоронения, помните, что это афрорайон, и там где-то в 5-6 часов вечера делать вам уже нечего.
Следующий вопрос от Константина Петрова, который послушал программу о Льве Толстом и пишет: «Скажите, а какое, по вашему мнению, произведение Толстого лучшее?»
Ну, еще раз, дорогие друзья, каждому свое, как говорится. Мне нравятся разные произведения, и «Севастопольские рассказы», и «Войну и мир». Может, меньше нравится «Анна Каренина» там или «Воскресенье». Да, но для меня, скажем так, апогей как философа, как писателя, как человека, играющего со словами и прочее, да, писателя, да, это, конечно, Хаджи Мурат. Почему? А почитайте. Он тонкий.
Следующий вопрос. Когда в нашей стране впервые стали изготавливаться танки?
Ну, давайте так. Танк мы пытались, какое-нибудь там самоходное орудие, как только появляется техника, да, которая может переносить или грузы, или еще что-то с одного места на другое, стали думать, как это принять на поле боя. И такой Пороховщиков, это прадед известного актера Пороховщикова, да, изобрел первый вот такой вот, ну, танк с пулеметом. Да? А вот танк, наверное, это машина на поле боя, у которой есть траки, да, есть гусеницы на гусеничном ходу, потому что все остальное все-таки не танки, хотя многие там как-то пытаются их назвать. У нас были, конечно, во время Первой мировой войны попытки создать танки, они жуткие были, такие колеса громадные там, да, где-то наверху этими двумя колесами там находится маленькая кабинка, из которой стреляют. То после Первой мировой войны, а танк лучший Первой мировой войны, это, безусловно, ФТ «Рено» 17, да, этими танками как раз и победила Франция Германию, да, и мы пытались что-то повторить, да, пока у нас своего не было, да, и вот мы в виде трофеев поймали несколько больших «Вилли», это английские танки, ну, там, я не знаю, там, в Харькове и в Архангельске они стоят на постаментах, ну, посмотрите, что такое большое «Вилли», да, а вот, но они были очень неуклюжие и плохие, а вот французское «Рено» мы повторили в 20-м году, а мы соорудили несколько танков, которые получили название «Борец за свободу, товарищ Ленин». Вот этот «Борец за свободу, товарищ Ленин» является первым отечественным танком. Хотя, конечно, он был полностью слизан с французов. И как первый наш трактор, который называется «Фордзон Путиловец», да, вот он тоже, да, мы купили трактор «Форд», ну, «Фордзон», «Форд и сын», да, разобрали его до последнего винтика, потом собрали полностью, и он не завелся. Да, поэтому такое повторение зеркальное иногда не приводит ни к чему. Ну вот, и только после долгих каких-то событий у нас появились трактора. Но это уже другая история.
Следующий такой странный вопрос. Верно ли, что президент США по национальности башкира? Почему, кстати, не удмурт?
Хороший вопрос, дорогие друзья, не знаю. Если вы считаете, что Байден должен быть башкиром, то, пожалуйста, пусть он будет башкиром. Для меня он, конечно, просто американец. Ну, еще раз, дорогие друзья, видимо, кто-то где-то слышал. Угу. У нас же много таких вещей, да? Сразу скажу, что наш город не был закопан, как пишут некоторые,
да,
товарищи.
Да, кстати, тут вопрос был, да, вот по поводу того, что у нас окна первых этажей наполовину как бы под землю
это
ушли.
Это не первый этаж, Саша, это подвал. Он и находится так вот, да? Потому что подвалы, дорогие друзья, особенно в центральных районах, это были магазины или склады при магазинах, продовольственные и прочее. А вот свет туда нужно идти, но не очень большой. Поэтому пол окна как бы светится в косо, да? Чтобы продукты, так же холодильников не было, чтобы продукты там не погибли. А свет нужен определенный, да? Если со свечкой будешь бегать все время, дом сожжется точно. А вот, поэтому, да, не было такого. В подвалах люди не жили. Ну, скажем так, они могли там жить, там, нищета какая-то и прочее, да? Но на Невском проспекте люди в подвалах жить не могли в принципе. Поэтому, извините, я думаю, что это фантазии про то, что город закопали,
раскопали. А мне вот еще прислали видео, нам прислали, что в Москве какие-то раскопки здания какое-то.
Ну, это в Москве, обращайтесь в Москве. В Москве, извините, 1147 года, там может быть культурный слой намного больше, чем здесь.
А сколько культурный слой в Петербурге?
Ну, да, где-то 3-4 метра.
Ничего себе.
Ну, там в центре. Понятно, что, да? В Купчино он меньше, Саша.
Ну да, да.
А в Сосновой Поляне тем более. А в Москве он может доходить 6-8 метров в центре. А в Самарканде 22. Угу. В Риме 22. Да, поэтому даже время, Саш, чтобы минимизировать потери бюрократические, есть там комитет, который занимается археологией и строительством метрополитена. Он один. И те, и другие копают, и те, и другие ищут. Да, ну вот как бы да, вот так вот. Поэтому, конечно, наш город еще достаточно молодой. Разговоры о том, что наш город вечный и прочее, которые
говорят... Нет, ну есть еще другие домыслы, что он на самом деле гораздо старее.
Я и говорю
вот
про это.
Вот все эти старинные здания, которые под землю, это все там строили.
Дорогие друзья, как бы там красиво ни говорили Фоменко с Носовским и другие чудные люди там, да, вроде Морозова и так далее, просто маленькая, скажем так, да, маленькая вещь. История может быть не точной наукой, а наука мнений, это понятно, но она опирается на точные вещи. В археологии есть такие понятия, как радиоуглеродный анализ, но это наука, химия, да? А вот распад определенный. Время деревяшки можно определить по распаду четко, когда она была срублена или когда сделана, да? Это 100%. И второе, конечно, это кольцевая система на деревьях, да, кольцо, да, которое тоже у нас все выписано, и мы можем сказать. Поэтому... Кто-то говорит, что меньше истории было, кто-то больше. Но лаборатории, ученые говорят вот так, как говорят.
Кстати, тут один из наших слушателей внес предложение делать программы на злобу дня. Ну, например, вот умерла королева Елизавета II, умер Михаил Сергеевич Горбачев. Вот что-то про эти личности.
Дорогие
сказать.
Друзья, я понимаю... Понимаю, это, наверное, правильно. Я пытаюсь сделать на злобу дня, когда какие-то фильмы выходят исторические. Ну, я про Матильду Кшесинскую в свое время делал такое, или про «Союз спасения», да, помните, да?
Да?
Это как бы я могу еще ответить. Все здорово, я очень уважаю Елизавету, и жизнь мне была интересна. А какие источники? А что мы знаем про Михаила Сергеевича Горбачева на самом деле? Почему он делал так? Мы что-то знаем про КГЧП? А какие-то документы открыты про это? Выдумывать я не хочу.
Вот кто бы мог подумать, вроде бы мы все были свидетелями жизни этих людей, а ничего сказать не можем.
Верно, Саша, абсолютно верно. Поэтому, еще раз, я считаю себя нормальным историком, который не может фантазировать. Мне нужно как минимум хоть какие-то источники. Я могу ошибаться, но выдумывать, да, или вот то, что говорят желтая пресса, я не буду.
Продолжается программа «Виват История». Сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Следующий вопрос от Натальи Бирюковой. Возник вопрос, как вы считаете, Петр I открыл или закрыл окно в Европу? В одной из статей прочитала такое мнение, что открытие окна в Европу Петром не более чем миф. Где же правда?
Да, конечно, было открыто окно в Европу, 100%. Давайте я вам скажу еще там просто, вот если начали говорить, да? «Окно в Европу» – это красивое словосочетание, придумавшее Пушкиным. Да? В Европе здесь нам суждено в Европу прорубить окно, ногой твердо стать у моря, да, и так далее. А вот тут, понимаете, в 17 веке значение слова «окно» имело другое. Ну, сейчас окно – это прямоугольное, квадратное или круглое отверстие в стене или другого там какого-то, да, через которое проходит свет и воздух. Да? Это в то время тоже существовало такое понятие «окно». А второе окно – это так назывался порт. Ведь порт – это голландское слово, дорогие друзья, как-то мы называем. И поэтому окно в Европу – это еще и как бы с другой стороны имеет значение, понимаете, да? Как место, где мы начали с ними торговать. Давайте так, я уверен, что Петр I открыл окно в Европу. Его преобразование, особенно в культурном плане, он пытался из нас сделать европейскую страну. Никак по-другому, да? Какое закрытие, если он бороды брил, если европейской одежды люди ходили, если развлекались теперь, как и в Европе? Я говорю не про водку, а ассамблеи, танцы, там и другие вещи, кофе тот же самый, да? Табак. Поэтому, конечно, мы получили очень много. Я не имею права критиковать или ставить какие-то вопросы. Но я могу сказать свое мнение. Оно может быть и непопулярно. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста. Саш, ты тоже потом посмотри когда-нибудь. Наши соборы Нарышинского барокко. То есть это время предпетровского архитектуры. В Филях и в Дубровицах. Посмотрите, до чего мы дошли. Свои, или в Коломенском шестерный собор, да, посмотрите, какие интересные архитектурные открытия у нас были. А Петр вел у нас архитектуру, которая проигрывает во всем вот этим узорщем. Еще раз, Филий, Дубровицы и Коломенское. Да? Вот, посмотрите, куда мы шли, как развивались. Конечно, это намного красивее, современнее и прекраснее, чем то, что делали, строили в нашем городе. В нашем городе строили лютеранскую архитектуру, протестантскую, без излишеств. Да, это красиво, прямые дороги, это действительно плюс большой, но в архитектуре мы очень много потеряли, к сожалению. Ну, кижи еще, Саш, это же тоже петровское время.
Ну, там же деревянное зодчество.
Ну, деревянное зодчество, да, просто какое могло быть зодчество, понимаете, да? А потом, да, колено, все, будем строить, как в Европе. Ну, еще раз, это мое мнение, Саш.
Сергей, давай прервемся, а потом продолжим ответы на вопросы наших слушателей.
Хорошо, давайте послушаем, что у нас нового.
Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». История.
Продолжается программа «Виват. История», в которой историк Сергей Виватенко сегодня отвечает на вопросы наших слушателей. Ну, а вопросы от имени наших слушателей задаю я, Александра Ромашова.
Да, вернемся к вашим вопросам.
Следующий вопрос от Василия. Что такое стрижка освобождения?
Ну, давайте так. Франция, которая была оккупирована немцами, очень хорошо жила при оккупации. И в Париже такое количество кафе-шантанов, такое количество денег, которое заработал Мулен Руж или Фали Берже, они никогда бы не заработали при социалистах или других, которые было до войны. А вот театры, рестораны, все отлично, все было хорошо. Эдит Пиаф пела для оккупантов, Ануй писал произведения для оккупантов, я не знаю, там Жан Море и Фернандель веселили оккупантов, французская футбольная команда парижская Red Star пыталась уничтожить гегемонию чемпиона Реймса, да, все стадионы были заполнены и прочее, прочее, прочее. Фильмы снимали шикарные, там, я не знаю, там Ле Клузо такой, французский режиссер, посмотрите, дорогие друзья, «Ворон», это во время оккупации сделано, это шикарный фильм, фильм на все времена, и, конечно, лучший фильм французский Второй мировой войны, это, конечно же, фильм «Дети Райка», это ответ Франции на «Унесенные ветром», то есть все там было хорошо. Понятно, что сложно было, и определенные француженки дали маху. Ну, может быть, не маху, а немецким солдатам, офицерам, да? Коко Шанель жила с комендантом Парижа в отеле «Риц», и для нее оккупация была, в общем-то, ну, скажем так, промежуточным звеном, да? Если там ее визави, другое французское дом мод, оно в 41-м году во время показа мод вышло, манекенщица, у нее было платье сине-бело-красное в честь триколора, но больше французы, парижане, ничего против оккупантов практически не сделали. Если мы говорим про сопротивление в Париже, да, это коммунисты или представители национальных меньшинств, армяне, например. Но даже сейчас, скажем так, вот эти группировки, они кто-то называет просто бандитами. В общем, все было хорошо. И женщины, да, там, актриса Арлетти, та же самая мною любимая, да, спала с этим самым, с английским, немецким летчиком и прочее. И простые французы не занимались сопротивлением, никак не воевали. А потом их освободили. И тогда французы решили отомстить женщинам. Ну, кому еще, да? И вот там те, кто спали с немцами по определенным причинам, может быть, экономическим, там, просто, ну да, были наказаны, их всех постригли под налевку. Их голыми гнали по деревням и маленьким городам Франции. И все кричали «Атуем!», да, они предатели и прочее. Почему они не воевали, не уничтожали немецких оккупантов, да, и торговали? Ведь их лавки, их магазины работали и снабжали немцев спокойно всеми продуктами, которые они хотели, да. Ну, вот этим женщинам решили, да, их голыми таскали по городам, а потом на центральной площади стригли под налевку.
Ну, надо же было на ком-то отыграть.
Я про это же, как сказала Арлетти, я всегда думала, что моя задница, простите, дорогие друзья, белого цвета, но оказывается, она должна быть красно-бело-синий, как французский флаг. Да, ну вот, что такое стрижка освобождения.
Следующий вопрос от Даниила Семакина. Он просит рассказать про Михаила Михайловича Герасимова, его методику реконструкции внешности, насколько она точна, и есть ли вероятность, что кости, которые он брал, не всегда принадлежали тому, о ком мы думаем.
Дорогие друзья, Михаил Михайлович Герасимов – великий человек и скульптор, да, и ученый, историк. Он сделал прорыв, конечно. Благодаря ему, ну, скажем так, и не только же историки получили возможность смотреть, какие были лица у черепов, которых они находили, но также криминалисты, также те люди, которые ищут остатки наших воинов или еще где-то, да, они проверяют сейчас на генетику, что ясно, но в то время это было невозможно, а через череп это возможно. Вот, да, действительно, он, изучив досконально, как строятся мышцы на нашем лице, какое влияние на эти мышцы оказывает череп, сам кости, да, сделал вывод, что можно создать. И вот он их восстановил. Историки восхищенно относятся к методике Герасимова. Да. А насчет того, что он взял другой череп у кого-то еще, ну, это как бы жуткие фантазии, как говорится. Ну, может, и ошибался, может, он считал, что здесь лежит один человек, оказался другой, но это сделано не внарошку, не специально, а потому что просто там другого черепа не было. Да? Ну, еще, как скульптор, как художник, да, как он что делал? Вот когда он раскопал череп Тамерлана, ну, Тимура, да, Хромоногова, чтобы восстановить его лицо, он ходил после этого по Самарканду и Бухаре и смотрел на самые определенные бороды, которые были у узбеков, как узбеки носили в этих городах. Ну да, потому что он понимал, что если он будет делать лицо, он будет делать бороду. И поэтому борода, волосы, которые есть в реконструкции Герасимова, они немножко импровизированы. Ну да, действительно, ну давайте так, у каждого народа или у каждой религиозной группы или каких-то там есть какие-то моды на определенные усы, бороды, на определенные прически. Поэтому вот он смотрел вот по простым людям современным, да, что там было, да. Вот в этом это спорное, все остальное – это наука.
Вопрос от Дмитрия Лыгина. Он спрашивает, почему в отечественной историографии вообще сопоставляются красный и белый террор. При всей неприглядности отдельных акций белых, они действовали, как все вооруженные формирования того, да и последующего периода времени в отношении диверсантов и подпольщиков. Красный же террор, мало того, что поводом для его развязывания были теракты, осуществленные социалистами, ничего общего, не имевшими с белым движением, Каплан... Например, так он еще и распространялся на совершенно непричастных к противостоянию лиц. Нужно было тут достаточно было принадлежать к определенным классам или профессиям.
Ну, а что там, евреев не убивали белогвардейцы, что ли?
Историки революции не нужны.
Ну, это тоже я могу с вами сказать. Давайте так, гражданская война – самое страшное, что может произойти внутри любого народа. И поэтому, дорогие друзья, все они жутко боролись с врагами. Да, или не врагами, это не важно, да. Поэтому, может быть, количественно красные больше уничтожили, ну, потому что они к власти потом пришли. Но качественно они занимались тем же самым. Извините, дорогие друзья, да, понятно, что красные резали звезды и погоны на плечах, да. То, извините, звезды у красных тоже рисовали белые. Об этом тоже не стоит забывать. Такие вещи были. Поэтому я считаю, что любой террор ужасен. И все, кто принимал участие в гражданской войне, несут за него ответственность. Одинаково. И перед Богом, и перед обществом, и перед страной.
Вопрос от Дениса Свинкова. Прочитал монографию Российской империи между реформами и революциями 1906-16 годов под редакцией профессора Миллера. Затем книгу Кофенгауза, за которую он был репрессирован в 30-е годы. Получается, что Россия в начале прошлого века при всех имевшихся проблемах и сложностях имела средний промышленный рост 6% в год, развитую банковскую систему, 6 из 20 крупнейших европейских банков были российскими, и программа ликвидации безграмотности к 2020 году. Таким образом, получается, что события 2017 года – это исключительно захват власти ради самой власти силами. Сейчас бы их классифицировали как экстремистские, террористические, чьей целью была исключительно власть как таковая без реально социально-экономических причин. Такой вопрос.
Давайте так. Конечно, мы развивались. 100%. Но, дорогие друзья, уровень и скорость развития, к сожалению, мы отставали от Европы. И доказательство этого – поражение во время Первой мировой войны, так называемый снарядный голод и все другие вещи. И революция 17-го года произошла не потому, что кто-то хотел власть, да, а тем, что старая власть в лице большинства населения нашей страны, как ни прискорбно, я еще раз повторяю, да, не могло справляться с теми, с той ситуацией, в которую попала Россия на фронте и в тылу и так далее и тому подобное. Да, фантазий было много, но, извините, когда большевики пришли к власти, безграмотные, да, ликвидация безграмотных немножко неправильно. Скажем так, в любом населенном пункте были построены школы с 1 по 4 класс или церковно-приходские, где 4 предмета, да. Конечно, это шаг вперед по сравнению с полной безграмотностью, да, но это все равно не решение вопросов. И коммунисты, конечно, придя к власти, сделали определенные вещи, которые почему-то царская власть не делала. Да, по разным причинам, в том числе реформа алфавита и реформа, скажем так, это из Сильванского на Григорианский. Еще раз, много было разных идей, но не все, да, они хотели выполнять те люди, которые были у власти. Национальный вопрос, все-таки евреи до 17 года так и не получили равенство перед законом, по сравнению с другими. Это тоже было, поэтому я понимаю, когда какие-то нации, какие-то группировки, классы и прочее пытались свергнуть династию Романовых, хотя я считаю, это громадная трагедия для нашей страны.
Георгий Ангат просит рассказать про белые пятна истории.
Слушайте, наверное, они белые пятна, что о них рассказывать ничего нельзя, потому что нету никаких фактов. Да, извините, нет, я этими вещами заниматься не буду.
Вопрос от Е. Колосова. Как известно, Николай I уплатил все долги Пушкина, 136 тысяч рублей.
Да.
А сколько это на наши деньги?
Слушайте, ну, ой, это очень большие деньги. Это где-то 200, нет, даже 300 миллионов рублей на современные деньги. Это очень большие деньги. Mm-hmm. Я скажу, дорогие друзья, что 136 тысяч – это долги только карточные, потому что это долги чести. А шляпки, перчатки Гончаровой Николай I не оплатил.
Ну, я думаю, там их гораздо меньше, чем карточных.
Наверное, Саша.
Наверное. Я уверена в этом.
Угу. Хорошо.
Почему охота на ведьм появилась лишь в 17-18 веках, а не в мрачном Средневековье?
Именно в 17 веке начинается активная колонизация новых земель. Да, скажем так, появляются разные вещи, разные открытия, которые противоречат средневековой традиции, да, и про географию, и про физику, и так далее, и тому подобное, и утрата церковью той полноценной власти над обществом, над знаниями и прочее, наверное, тоже сказалось тем, что оно пыталось как-то бороться. Почему были выбраны в первую очередь женщины, это другой вопрос, но, видимо, тоже начинается какая-то эмансипация. То есть ее пытаются остановить такими средствами.
Угу. Вопрос от Даниила Симакина. Получается, род Годуновых после убийства Федора и Ксении Борисовны прекратил свое существование. Неужели больше никого не осталось? И получается, что до современности, в общем-то, никто не дожил.
Ну, громадное количество известных родов, в конце концов, заканчивались. Поэтому действительно сына убили Федора, а Ксения была отправлена в монастырь и там закончила свою жизнь трагически. Да, после этого можем сказать, что род Годунова на этом закончился.
Следующий вопрос от Марии Бугровой. Зачем Ивану Грозному был нужен Симеон Бекбулатович? После окончания его царствования с ним все было в порядке, не последовало ли репрессий?
Ну, понимаете, скажем так, Иван Грозный был очень креативным человеком и пытался по-разному бороться со своими врагами и продавливать свои какие-то решения, да. Поэтому он говорил, это же не я говорил, да, какие-то спорные, да, это вот Симеон так решил. Ну, скажем так, это была фигура такая смешная. Ну и, естественно, этот касимовский князь, он татарский, да, никакие, скажем так, не питал иллюзий, кто он такой, да. Куда бы его ни сажали, да, лишь бы не на кол. Вот, поэтому, ну да, был такой период. Ну, так вот веселился Иван Грозный, да, какой-то период. Это было ему интересно и смешно. Политически верно, не знаю. Но там же еще произошли известные опричнины, разные вещи. Страна была поделена на две части. То есть в одной продолжал править Иван Грозный, а второй был под Семеном Бекбулатовичем. Ну, считается, что такой наместник, вице-король.
Вопрос от Ивана Шарова. На каком языке говорили в Киевской Руси? И в какой период времени произошло формирование русского, украинского, белорусского языков?
Ну, на древнеславянском беседовали, скажем так, в Киевской Руси. А формирование трех языков появляется после того, как разные территории были захвачены разными товарищами. Ну, там спорно, конечно, но ясно, что когда часть Беларуси захватили литовцы, то некоторые литовские слова попали к древнеславянам, современный белорусский язык. Да? А вот, когда туда переселились евреи, а в России не было евреев, они были в Беларуси, на Украине только, понятно, что какие-то слова еврейские тоже туда попали. А с Украиной там большое влияние татарских слов, да, крымских татарских, да, польских слов, и поэтому в единый язык появляются местные какие-то диалектические слова, диалекты так называемые, да.
Ну, я вообще помню очень хорошо, что когда я училась, нам объясняли, что, в принципе, эти языки являются диалектами, да, одного общего языка, потому что, если взять, например, немецкий...
Белорусский и украинский являются диалектами русского языка. Это тебе это объясняли?
Да. Угу. То есть, если
Германию.
Взять Германию, да, и немецкий язык, который считается единственным у них языком, то у него эти вот диалекты, так называемые, они еще называются диалектами, хотя различий там гораздо больше, скажем, чем между белорусским и русским языком.
Вы мекленбуржец, помните, Штирлиц сказал Гриценко?
Да.
Да? Потому что вы экономите гласные в конце.
Вот. И тем не менее, для сохранности именно страны немецкий язык считается единым языком.
Ну, это правда. Это правда. В китайском языке тоже. Единственное, как говорят китайцы,
потому что там у них несколько языков, да?
Четыре диалекта китайского языка, которые друг другу не похожи. Чай на севере, идти на юге. То есть это одно и то же значение чай, но они произносятся вот так вот. То есть не похоже. То есть китайцы говорят, единственное, что нас объединяет, это железные дороги и иероглифы. Поэтому, скажем так, да, я тоже, наверное, склонен, что белорусский и украинский язык являются диалектами русского языка, а не какими-то отдельными.
Тем более, что в русском языке вообще есть тоже свои диалекты, но сейчас они менее заметны, конечно.
Саш, у нас нету диалектов. Вот именно, что единственный великий язык, у которого нет диалектов, это русский. Есть говоры. Это немножко другое.
Да.
У нас, дорогие друзья, в Калининграде, в Владивостоке говорят «одинаково». Ну, могут где-то окать, акать, но это совершенно не это.
Поэтому... Нет, но есть везде свои своеобразные какие-то слова.
Ну, это да, это местные фишки такие, да. Я согласен, та же самая калитка на севере и прочее, влияние от других народов, которые здесь жили, да, но диалектов нет. На самом деле диалекты есть, да, это украинский и белорусский. То есть единый язык, который был без диалектов – это он, наш
да,
язык,
кстати, да? Кстати, в Англии же тоже они друг друга не понимают,
да,
порой,
кокни,
жители разных мест.
Да, все правильно.
Нет, не только кокни, там, скажем, разных местностей.
А недавно, к столетию Первой мировой войны, был снят документальный фильм, да, который, во-первых, был оцифрован, да, старая хроника, да, сделан цветной, и еще сделали звук, да. Но вот снимают, да, снимают англичане, да, и надо озвучить. Смотрит, какой знак... какого полка, и после этого приглашает человека с того района, потому что он говорит по-другому. То есть они вот озвучили еще так вот. Да, когда появляется телевидение или радио, которое показывает, как надо говорить, то
границы
действительно...
Границы стираются.
Абсолютно верно, да. Еще раз, я не хочу никого обидеть и так далее и тому подобное, но мне кажется, что... украинский, белорусский и русский язык, они очень похожи, и действительно два последних являются диалектом русского.
Ну, во всяком случае, мы все понимаем друг друга.
Да,
практически.
Да, абсолютно.
Вопрос от Александры Александровны. Она пишет, что ребенок задал вопрос, и я не знаю, что ответить. Почему матерные слова так называют? Ведь матерный значит мать, а мать – это мама, и значит слово не может быть плохим. А если оно плохое, то почему его называют матерным?
Ну, есть такое слово «матерый», то есть матерый человек, матерый медведь, там, да, такой жесткий, да, вот. От него идут матерные слова, от таких людей, от матерых, а не от мамы. Мама, конечно, таких слов не говорит.
Вопрос от Сергея Лебедева. Известен перелет нашего летчика на Миге в Японию. Расскажите, пожалуйста, о подобных перелетах в Великую Отечественную войну, если возможно, с конкретными фамилиями и датами.
Не буду я столько говорить про это, да. Беленко действительно наш офицер, да, по разным причинам улетел в Японию, да. И, скажем так, наш этот современный самолет американцы разобрали там, да, и как бы это был удар по нашему престижу и нашим военной тайне в области авиации, да, могу сказать. А были ли предательства, были ли люди, которые предавали присягу и на своем самолете переезжали к врагам? Да, конечно, такие вещи были. Но говорить, что они носили массовый характер, нет. Ну, вот было еще, конечно, знаменитое бегство Девитаева с Панемюнде, да, из Германии, да, на Хенкеле, да, тоже знаменитый. Но он немножко не тот вопрос, который задает.
Следующий вопрос. Тут, кстати, вот ты смотрел сериал «Троцкий» 17-го года с Хабенским?
Не все. Какую-то серию, ну, там, вот или полторы.
По нему вопрос задают, mm-hmm. как раз и вообще по Троцкому. Интересно понять, насколько удалось у создателей воплотить характеры Троцкого, Ленина и Сталина. Если вы смотрели этот сериал, как вам кажется, похожи ли герои сериала на своих прототипов? По исторической части вопросов нет. Понятно, что это художественное произведение, где имеет место вымысел. Единственное, что покоробило, эпизод, когда Ленин с Троцким готовит заговор против Сталина. Это кажется совсем уже дикой выдумкой, или такое действительно было?
Да нет, это точно выдумка, потому что кто такой Сталин был? По сравнению с Троцким и Лениным во время гражданской войны, когда эти общались. Один был премьер-министром, министром, да, лидером, идеологом, а второй был начальником Красной армии. А Сталин был, ну, в общем-то, да, членом Политбюро, отвечал только за национальные дела, а во время гражданской войны отвечал за Сталинградский фронт. То есть, ну, ничто это там, да, за оборону Царицына, извините, да, которая потом стала называться Сталинградом. Да, вот, думаю, что это ерунда. Еще раз, глядя на фильмы, мы должны понимать, что это взгляд режиссера на какие-то вещи, да, и через известных людей, известных событий он пытается с нами говорить о каких-то вещах. А вот поэтому был ли Ленин такой? Ну, не знаю, я Ленина не видел, если честно.
Никто не видел.
Ну, как бы из тех, кто сейчас живет, да. Поэтому, конечно, что-то есть правда, а что-то есть неправда.
Вопрос это Елизаветы. Петр Лазаревич Войков, революционер, изначально из партии меньшевиков, в Википедии, которой, я считаю, доверять нельзя, и в ряде других авторитетных, в кавычках, источниках сказано, что он расстреливал, насиловал и всячески издевался над погибшими дочерьми из царской семьи. И вообще, что он чуть ли не главный зачинщик этого преступления. Но некоторые уважаемые историки отрицают, ссылаясь на архивы. Говорят, что в архивах ничего подобного нет, а Войкова клеветали на Западе в целях заработка. Чтобы душа не грешила попусту, осуждая невиновного, может быть, расскажете и вы свою точку зрения.
Ну, давайте так. Принимал ли участие, имел ли отношение Войков к расстрелу царской семьи? Да, имел. Определенно. Но почему именно с ним? А, ну так, такую вот историю про него, а не про каких-то других. По той причине, что он стал после гражданской войны дипломатом и представителем Советского Союза в Польше. И в Польше один из эмигрантов его убил. Ну и, видимо, для того, чтобы его убить, начали про него говорить разные вещи. Я не думаю, что во время расстрела 47 над ними измывались, издевались и так далее. Это эмигрантщина как раз. Надо было доказать, что да, белый террор должен продолжаться. Поэтому не повезло Войкову. Конечно, он несет свою ответственность за расстрел 47, и я, конечно, бы отменил бы станцию метро в Москве на зеленой линии, да, там, где улица Космодемьянских и так далее и тому подобное. Да. Но местное население проголосовало оставить это название, потому что оно привыкло. Да, я считаю, что такие люди, еще раз, не по степени того, что они совершили каких-то ужасных вещей, да, а то, что произошло, мы должны от них отказаться и не должны заниматься их рекламой, а название метро или улиц или еще каких-то магистральных наших городов, в честь этих товарищей, конечно же, надо избавляться от этих названий.
Вопрос от Марии Бугровой. Как появились летописи? Их вели по какому-то указу или добровольно?
Ну, летописи, конечно, появились.
Еще, кстати, вопрос, ведутся ли летописи сейчас и что можно назвать их аналогом?
Блоги, да, абсолютно. Это как там, что вижу, о том и пою, как говорится. Появились они, понятно, что когда появляется грамотность, когда появляется письменность и появляется христианство в нашей стране. Поэтому первые летописи появляются именно в монастырях. Ну, как появляется государство, появляется власть, оно должно быть легитимным, и поэтому, конечно, власть руководит теми людьми, которые что-то пишут. Да, поэтому летописи являются субъективными мнениями, они 100 раз переписывались разные года, там, по разу, по 2, по 3. Но историки, которые этим работают, они прекрасно понимают, где настоящее, правда, а где, скажем так, приказ сверху что-то написать в цензурной обработке.
А как будут восстанавливаться события нашей жизни, если этим будут заниматься историки будущего?
Хороший вопрос, не знаю. Ну, во всяком случае, источников по нынешнему времени очень много разных носителей информации. Но еще раз, много чего есть, но на самом деле все документы мы не знаем. Мы не знаем подоплеки принятия каких-то решений. Кто их принимал, почему и так далее. Что сохранится тогда, когда будут о нас освещать, да, на том они и будут опираться, будущие истории.
Спасибо, Сергей, за то, что так тщательно, подробно, увлекательно и интересно отвечал на вопросы наших слушателей. Напомню, что связаться с нами и задать вопрос несложно через электронную почту radio@vivat.mail.ru, либо через наше сообщество ВКонтакте, которое активно действует и развивается. Найдите нас, и всегда там тоже есть возможность задать вопрос.
До новых встреч, дорогие друзья.
До встречи в эфире.